Палата номер 6. Читает Максим Суханов. Вторая серия.
В своих суждениях о людях он клал густые краски, только белую и черную, не признавая никаких оттенков. Человечество делилось у него на честных и подлецов, середины же не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблен. В городе, несмотря на резкость его суждений и нервность, его любили и за глаза ласково называли Ваней. Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртучок, болезненный вид и семейные несчастья внушали хорошее, теплое и грустное чувство. К тому же он был хорошо образован и начитан, знал, по мнению горожан, все и был в городе чем-то вроде ходячего справочного словаря. Читал он очень много. Бывало, все сидит в клубе, нервно теребит бородку и перелистывает журналы и книги, и по лицу его видно, что он не читает, а глотает, едва успев разжевать. Надо думать, что чтение было одной из его болезненных привычек, так как он с одинаковой жадностью набрасывался на все, что попадало ему под руки, даже на прошлогодние газеты и календари. Дома у себя читал он всегда лежа. Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто и шлепая по грязи, по переулкам и задворкам пробирался Иван Дмитриевич к какому-то мещанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и с ними четыре конвойных с ружьями. Раньше Иван Дмитриевич очень часто встречал арестантов, и всякий раз они возбуждали в нем чувство сострадания и неловкости. Теперь же эта встреча произвела на него какое-то особенное, странное впечатление. Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом вести по грязи в тюрьму. Побывав у мещанина и возвращаясь к себе домой, он встретил около почты знакомого полицейского надзирателя, который поздоровался и прошел с ним по улице несколько шагов. И почему-то это показалось ему подозрительным. Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не спал и все думал о том, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины и мог поручиться, что и в будущем никогда не убьет, не подожжет и не украдет. Но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно? И разве невозможна клевета? Наконец, судебная ошибка. Ведь недаром же вековой народный опыт учит от сумы до тюрьмы не зарекаться. А судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень возможна, и ничего в ней нет мудреного. Люди, имеющие служебное и деловое отношение к чужому страданию, например, судьи, полицейские, врачи, с течением времени в силу привычки закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе, как формально. С этой стороны они ничем не отличаются от мужика, который на задворках режет баранов и телят и не замечает крови. При формальном же, бездушном отношении к личности, для того, чтобы невинного человека лишить всех прав состояния и присудить каторги, судье нужно только одно – время. Только время на соблюдение каких-то формальностей, за которые судье платит жалование. А затем все кончено. Ищи потом справедливости и защиты в этом маленьком грязном городишке за 200 верст от железной дороги. Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость, и всякий акт милосердия, например, оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного мстительного чувства. Иван Дмитриевич поднялся с постели в ужасе, с холодным потом на лбу, совсем уже уверенный, что его могут арестовать каждую минуту. «Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его, — думал он, — то значит, в них есть доля правды. Не могли же они в самом деле прийти в голову без всякого повода?» Городовой не спеша прошел мимо окон. «Это не даром. Вот два человека остановились около дома и молчат. Почему они молчат?» И для Ивана Дмитриевича наступили мучительные дни и ночи. Все проходившие мимо окон и входившие во двор казались шпионами и сыщиками. В полдень обыкновенный исправник проезжал на паре по улице. Это он ехал из своего подгородного имения в полицейское правление. Но Ивану Дмитриевичу казалось каждый раз, что он едет слишком быстро и с каким-то особенным выражением. Очевидно, спешит объявить, что в городе проявился очень важный преступник. Иван Дмитриевич вздрагивал при всяком звонке и стуке в ворота. Томился, когда встречал у хозяйки нового человека. При встрече с полицейскими и жандармами улыбался и насвистывал, чтобы казаться равнодушным. Он не спал все ночи напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит. Ведь если не спит, то значит, его мучают угрызения совести. Какая улика? Факты и здравая логика убеждали его, что все эти страхи — вздор и психопатия. Что в аресте и тюрьме, если взглянуть на дело пошире, в сущности нет ничего страшного. Была бы совесть спокойна. Но чем умнее и логичнее он рассуждал, тем сильнее и мучительнее становилась душевная тревога. Это было похоже на то, как один пустынник хотел вырубить себе местечко в девственном лесу. Чем усерднее он работал топором, тем гуще и сильнее разрастался лес. Иван Дмитриевич, в конце концов, видя, что это бесполезно, совсем бросил рассуждать и весь отдался отчаянию и страху. Он стал уединяться и избегать людей. Служба и раньше была ему противна, теперь же она стала для него невыносима. Он боялся, что его как-нибудь подведут, положат ему незаметно в карман взятку и потом уличат. Или он сам нечаянно сделает в казенных бумагах ошибку, равносильную подлогу, или потеряет чужие деньги. Странно, что никогда в другое время мысль его не была так гибка и изобретательна, как теперь, когда он каждый день выдумывал тысячи разнообразных поводов к тому, чтобы серьезно опасаться за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабел интерес к внешнему миру, в частности к книгам, и стал сильно изменять память. Весной, когда сошел снег, во овраге около кладбища нашли два полусгнившие трупа — старухи и мальчика с признаками насильственной смерти. В городе только и разговора было, что об этих трупах и неизвестных убийцах. Иван Дмитриевич, чтобы не подумали, что это он убил, ходил по улицам и улыбался, а при встрече со знакомыми бледнел, краснел и начинал уверять, что нет подлее преступления, как убийство слабых и беззащитных. Но эта ложь скоро утомила его, и после некоторого размышления он решил, что в его положении самое лучшее — это спрятаться в хозяйкин погреб. В погребе просидел он день, потом ночь и другой день, сильно озяб и, дождавшись потемок, тайком, как вор, пробрался к себе в комнату. До рассвета простоял он среди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано утром до восхода солнца к хозяйке пришли печники. Иван Дмитриевич хорошо знал, что они пришли за тем, чтобы перекладывать в кухне печь. Но страх подсказал ему, что это полицейские, переодетые печниками. Он потихоньку вышел из квартиры и, охваченный ужасом, без шапки и сюртука, побежал по улице. За ним с лаем гнались собаки. Кричал где-то позади мужик, в ушах свистел воздух, и Ивану Дмитриевичу казалось, что насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится за ним. Его задержали, привели домой и послали хозяйку за доктором. Доктор Андрей Ефимович, о котором речь впереди, прописал холодные примочки на голову и лавровишневые капли, грустно покачал головой и ушел, сказав хозяйке, что уж больше он не придет, потому что не следует мешать людям сходить с ума. Так как дома не на что было жить и лечиться, то скоро Ивана Дмитриевича отправили в больницу и положили его там в палате для венерических больных. Он не спал по ночам, капризничал и беспокоил больных, и скоро, по распоряжению Андрея Ефимовича, был переведен в палату номер 6. Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитриевича. И книги его, сваленные хозяйкой в сани под навесом, были растасканы мальчишками. Сосед с левой стороны у Ивана Дмитриевича, как я уже сказал, жид Моисейка. Сосед же с правой, оплывший жиром почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмысленным лицом. Это неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать. От него постоянно идет острый, удушливый смрад. Никита, убирающий за ним, бьет его страшно, со всего размаха, не щадя своих кулаков. И страшно тут не то, что его бьют, к этому можно привыкнуть, а то, что это отупевшее животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни выражением глаз, а только слегка покачивается, как тяжелая бочка.
Слушали вторую серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Палата номер 6».